Не успела окончиться вторая треть, а мое колено уже врезалось во вражеский живот, в то время как локоть правой руки уже молотил гада по хребту в отменно болевую точку между лопатками. Упал на землю пистолет, сразу вслед за этим разжавшиеся пальцы шпиона выпустили конфискованную у меня сумку. Я успел не только отметелить его по первому разряду, но и рассмотреть. Действительно веганец. Длинные патлы, узкие плечи, перекачанные ноги и руки, непредставительно хилый торс. Я даже в лицо ему заглянул, между двух хуков, так сказать. Такое себе обыкновенное лицо, разве что глаз серьезно подбит, да и другой тоже кровоточит. Оно и понятно, в глазное яблоко впился оптический пластик темных очков, да еще и губы раскровянины. Будет дураку наука, как надевать на дело солнцезащитные очки. Особо не размышляя, я снова нападал веганцу под дых. Интересно, как полиция квалифицирует мои действия? Хорошо, если как самооборону, а если нет? И только тут до меня дошло, что же, собственно, произошло. Один из беспризорных бумерангов, тот самый, при помощи которого я буквально только что помогал выбить стрекозу-сюрприз из волшебного дерева, волею случая врезался моему обидчику прямо в очки. Очки врезались в глаза, а дальше как положено. Однако волею случая ли? Я медленно обернулся. На расстоянии в 10 шагов от нас стоял, широко улыбаясь, тот самый крепыш, который не доел каши. Тот самый, что позабыл сказать мне спасибо. Вот оно, значит, какое спасибо оказалось. «Ну ты крутой пельмень, честное слово!» — крикнул я, для острастки еще раз насаживая грудь веганца на свое колено. «А ты думал?» — он махнул мне рукой и смешался с толпой быстрее, чем я успел сказать еще что-нибудь. Толпа в парке между тем успела сориентироваться. Над детской площадкой поднялся несусветный визг. Мамаши хватали в охапку своих детей, папаши поддерживали падающих в обмороки мамаш, киберняни накрывали вверенных им чат защитными куполами и звонили по всем доступным номерам в экстренную медпомощь, в полицию, в управление ЧС и дальше по восходящей вплоть до Господа Бога. Не обращая на весь этот переполох никакого внимания, я добивал незадачливого веганца. Еще один апперкот, и еще... Он упал на землю бесчувственным кулем с удобрениями и больше уже не рыпался. Я, взвинченный животным страхом, в последний раз добавил ему по ребрам. Не знаю, чем бы это все кончилось для веганца, если бы на другом конце площадки не произошло нечто, направившее мои мысли в другую сторону. Вместе с паникующей толпой я услышал звуки 4 выстрелов и, оставив в покое не представляющего более опасности веганца, обернулся. Но да, так я и думал. То есть, ничего такого лупцу и веганца я, конечно, не думал, но мог бы предположить. Быстро-быстро, перебирая своими длинными ножищами, центаврианин Йонхоми направлялся в сторону длинного оранжевого мобиля. А на белых плитах детской площадки в сени волшебного дерева лежала, истекая кровью, Лейла. Ее правая нога судорожно скребла землю, а руки были раскинуты в стороны буквой «Т». Восстановить мотивы Йомахоми было несложно. Увидев нашу драку, он решил, что ситуация выходит из-под контроля, и решил сматываться, попутно заметая следы. Вот, значит, замел. 4 пули были всажены в привычное к мужским ласкам тело Лейлы по всей науке. Одна в живот, в солнечное сплетение, одна в сердце, одна в шею и еще одна в голову. Чтобы даже самый искусный реаниматор из оперативной разведки не мог вернуть мозг излишне информированной девушки Лейлы к призрачной жизни мыслящего тростника. Мыслящего и помнящего. Так вот, значит, чем центаврианские шпионы расплачиваются со своими наивными помощницами. И тут я осознал, что если позволю этому гаду центаврианцу уйти, меня перестанет уважать даже моя собственная фотокарточка. Я поднял с земли оброненный веганцем пистолет и помчался к черному мобилю, к тому самому, к которому пытался отвезти меня мой незадачливый конвоир. Превышая все городские ограничения скорости, мы мчались по бульвару Рождества, украшенному статуями Санта-Клаусов различной степени бородатости и упитанности. Я на уведенном черном мобиле веганца, центаврианец на своем оранжевом. Мы двигались в сторону космопорта, в этом у меня сомнений не было. Хотя центаврианец и закладывал немыслимые виражи, то и дело заскакивая на периферийные улочки и развязки, обставить меня ему не удалось. Между прочим, во время этой сумасшедшей погони выяснилось, что я неплохо ориентируюсь в анаграве. по крайней мере, центаврианец знал столицу не намного лучше. Дважды он едва не заехал в тупик. Один раз ему пришлось разнести в щепу заграждение ремонтников и выехать на изрытую колдобинами полосу, с которой мы оба едва съехали. Вообще было видно, что во время вождения загадочный Йомхоми думает. В то время как любому водителю анагравы ясно, что думать за манипулятором мобиля совершенно незачем. Жалеть приходилось только об одном. Гнаться за Йомхоми пришлось на обычном, ну, может, чуть более скоростном и комфортабельном, чем обычном мобиле, а не на гравикаре. Я льстил себе мыслью о том, что на гравикаре догнал бы Хоми в два счета, и на счет три уже приставил бы к уху мерзавца свою пушку. Что именно я буду делать, когда наконец-то настигну центаврианца, я так и не решил. Времени на размышления у меня не было. Бить рожу, стрелять на поражение, держать под прицелом до приезда соответствующих лиц, все это вместе или все это по порядку? Однако я был совершенно уверен, настигнуть Йомхоми необходимо, потому что если бы полиция могла или хотела сделать что-нибудь, она бы уже, черт возьми, сделала. А так, где хоть один патруль дорожной службы, где? Ведь по городу с бешеной скоростью носятся два представляющих опасность для окружающих мобили. Где была охрана парка, когда мудак-веганец брал на пушку праздно гуляющего рядового Сержа Ван Грима, находящегося в увольнении? Когда другой мудак расстреливал в упор институтку Лейлу Кахтан на глазах у детей и простых обывателей? Где, в конце концов, хоть какая-нибудь контрразведка для вящей стратегической маскировки, именуемая разведкой? Ведь кто-то же должен, в принципе, ловить шпионов. Ответов на эти вопросы я не знал. Я просто давил на газ и пожирал взглядом упитанный круп оранжевого мобиля со странными, очень странными номерами. Мы были уже у самого космопорта на улице Космического спокойствия. Мы промчались мимо тихой пристани с гигантским футбольным полем, которое просвечивало сквозь чистокол желто-бурых кипарисов. Где-то там, на синтетически зеленом поле, давал дрозда в составе временной сборной команды правительственной армии «Форвард Спайк Дулли». Я не кстати задумался о том, что если бы во время полета на Марс наши со Спайком капсулы не располагались рядом, я никогда не познакомился бы с этим праведным работоголиком-танкистом. А значит, никогда не достал бы интроочки и никогда не уличил бы Лейлу. А значит, не мчался бы сейчас по улице космического спокойствия, высунув язык от напряжения и тревоги. Выходит, если бы не прихоть компьютера, выдавшего нам со Спайком билеты на соседние места, Лейла была бы жива. Правду говорят, наша жизнь – нагромождение случайностей, иногда счастливых, иногда не очень. Мы ехали вдоль длинного стеклокерамического забора высотой метра этак в 4. Как и положено забору, этот был разукрашен затейливыми граффити. Там было на что посмотреть, видеоряд не ограничивался простенькими мазафака. В частности, квант моего внимания отожрал откровенно подстрекательский призыв «Если ты герой в натуре, так носы в прокуратуре». Были и политически неактуальные мысли, выраженные в форме детской считалочки. Каждая буква стежка имела 3 метра в высоту. «Раз, два, три, раз, два, три, жопу скату подотри». Оранжевый мобиль уверенно лидировал, поднимая тучи красной марсианской пыли. Я не особо торопился сокращать дистанцию, куда ему деваться. Левых поворотов не намечалось, справа тянулся забор космопорта. «А что там впереди?» «Ну, заправочная станция кэбов, да закусочная ням-ням с десятком мирно припаркованных мобилей. За ними несколько километров пустой дороги, упирающиеся в юго-западные, самые непопулярные среди трудящихся и курортников Марса, грузовые ворота космопорта. Откровенно говоря, я очень надеялся, что вот там-то нас точно поджидает какой-нибудь занюханный кордончик полиции». Промчавшись мимо закусочной, я снова погрузился в облако красно-розовой пыли. Из-за этого-то облака я не сразу понял, куда делся оранжевый мобиль. Не мог же он уйти в подпространство в самом деле? А что если мог? Чушь собачья. Я резко остановился. Слева от дороги каменистая, не облагороженная никакими агрофокусами пустошь. Вдалеке в бурой дымке унылая промзона. Справа забор с сильно поредевшим и содержательно поскучневшим по мере удаления от города граффити. Впереди тоже пусто. Может, центаврианец в небо взмыл, как жаворонок? Подозрительно озираясь, я вышел из мобиля и поднял глаза к небу. Небо как небо. Радуга, слепящее термоядерное солнце, рядом еще одно солнце, богоданное, бледное, правда, и маленькое. вдруг на мои издерганные уши обрушилась настоящая лавина звуков. Впрочем, к мобилю это снова-таки не имело никакого отношения. Уж я-то знал это ритмичное фырканье. Взлетал не очень вместительный космический кораблик. Я повернулся в сторону скрытого забором космопорта и обмер. На заборе прямо перед моими глазами висела неброская, особенно на фоне яркого граффити, синим по белому табличка «Вход 32». Рядом тускло переливающийся значок в виде парящей в пространстве розы. Эстетическая голограмма. Это значит, что из эстетических соображений, хотя при чем тут эстетика, ведь пустырь же, вход замаскирован под стандартный участок забора. Кому надо, те знают, где вход, а кому не надо, тот и не узнает. Не требовалось быть Эйнштейном, чтобы определить, именно туда, в этот лаз, и зарулил Йом-Хоми, пока я предавался пустым мечтам о спасительном полицейском кордоне. Я пытался повторить подвиг центаврианца и заехать в космопорт по-человечески, но потерпел поражение. Замок входа 32 требовал какую-то загадочную дипломатическую карту. Неужели эта центаврианская сволочь еще и дипломат ко всем своим достоинствам? Ну да, странные номера на оранжевом мобиле дипломатические, я мог бы и быстрее догадаться. Может, попросту перелезть через забор? Однако внимательный осмотр препятствия говорил о том, что это не лучшая идея. Густая сеть биошокеров наверху не оставляла надежды, что мне удастся спуститься с той стороны целым и невредимым. Ну кому нужна такая жестокая защита? Подумаешь, какой-то драный коммерческий космопорт. Какие там могут быть секреты, проворчал я себе под нос. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что, судя по обилию граффити, по вечерам возле этого забора наверняка полно подвыпивших и обкуренных подростков. И посредством биошокеров муниципалитет Анагравы спасал не столько призрачные секреты космопорта, сколько жизни своих не вполне половозрелых жителей.